Русская журналистика и революционное потрясение 1917 года. К концу 1916 года в российском обществе созрел общий системный кризис. Рост цен, дефицит товаров, коррупция и злоупотребление власти, лишение жертв, связанные с войной. В уставшей армии с успехом действовали агитаторы различных партий. С осени 16 года в столице и других промышленных городах начало нарастать забастовочное движение рабочих. К рабочим манифестациям примыкали люди из огромных очередей за хлебом. Начались массовые уличные беспорядки под лозунгами «Хлеба», «Мира», «Свободы». С началом 17 года волнения быстро нарастали. Правительство пыталось бороться, в том числе и в сфере печати. Разгромом подпольных типографий, возросшей финансовой поддержкой лояльных изданий и запрещением печатать сообщения о забастовках и речи оппозиционных депутатов Государственной Думы. Но ситуацию правительство уже не контролировало. И никто не контролировал. Революционная обстановка в феврале 17 года сложилась стихийно и стала неожиданностью не только для правительства, но и для всех общественных сил. Ни одна партия, ни одно общественное движение не могли назвать себя руководителями и организаторами февральской революции 1917 года. Просто все факторы к взрыву давно уже сложились, и он, наконец, грянул. В результате под давлением общественных, политических и военных кругов император Николай II отрекся в пользу своего младшего брата Михаила, но и тот счел за лучшее отказаться от престола. 4 марта 1917 года Россия перестала быть монархией. В столице и стране воцарилось двоевластие. С одной стороны, временное правительство, в состав которого вошли в основном представители либеральных партий кадетов и октябристов. С другой стороны, параллельно с временным правительством возник Петроградский совет рабочих депутатов, или для краткости просто – Петросовет, созданный представителями левых партий, в основном меньшевиками и эсерами, которые тогда были намного влиятельнее и многочисленнее большевиков. Единственным человеком, входившим в состав и временного правительства, и Петросовета, оказался бывший адвокат, член Государственной Думы Александр Керенский. Если кого-то и можно назвать вождем февральской революции, то с некоторой натяжкой это именно Керенский, который и во временном правительстве занял одну из ключевых ролей – министра юстиции, и в Совете рабочих депутатов имел определенное влияние, и митинги организовывал, и с успехом ораторствовал на них. В общем, в России сложилось некое хрупкое равновесие – два политических центра, претендующих на власть и не имеющих при этом настоящей реальной власти. В бурные дни февральской революции, начиная с 25 февраля и до 3 марта, газеты в Петрограде и Москве не выходили из-за всеобщей забастовки типографских рабочих, а провинциальные издания печатали материалы, извлеченные из старых архивов запасников. Но как только все успокоилось, и типографские рабочие бастовать перестали, вся пресса в условиях двоевластия также поделилась на два лагеря. Буржуазных изданий, которые приветствовали февральскую революцию, поддерживали временное правительство и курс на продолжение войны с выполнением обязательств перед союзниками, было во много раз больше, чем социалистических, эсеровских, меньшевистских, большевистских газет и журналов. По объему тиражей в начале весны 17 года они просто несопоставимы. «Русское слово» – около миллиона экземпляров, «Биржевые ведомости» – 120 тысяч, «Петербургский листок» – 80 тысяч, «Новое время» – 60 тысяч, «Русские ведомости» – 50 тысяч, «Речь» – 40 тысяч. К буржуазному лагерю принадлежали, кроме них, все бульварные листки и дешевые развлекательные издания – «Копейка», «Маленькая газета» и другие, также обладавшие немалыми тиражами. А, например, у большевиков до лета 17 года общий тираж всех изданий, а их и было-то всего около 20, всего 320 тысяч. Тираж их главной газеты «Правды» колебался в районе 60 тысяч. Помимо нее, в 17 году большевики выпускали еще популярную в центральных районах страны газету «Социал-демократ», которая выходила в Москве, а также издания «Солдатская правда», «Окопная правда», «Деревенская правда». У меньшевиков центральным органом, а всего они имели по России около 60 изданий, стала рабочая газета, которая выходила в количестве 10-12 тысяч экземпляров. Кроме того, у меньшевиков были другие крупные газеты – прежде всего «День» и «Вперед». Ведущим изданием партии эсеров была ежедневная газета «Дело народа», которая также не могла похвастаться значительными тиражами, несмотря на то, что эсеры – это была тогда самая популярная и многочисленная социалистическая партия. Всего в Петрограде, Москве и в других городах эсеры издавали от 30 до 40 газет и журналов. Естественно, обе возникшие государственные власти занялись созданием собственных официальных печатных органов. Первым об этом позаботился Петросовет, по указанию которого большевик Владимир Бонч-Бруевич с вооруженным отрядом рабочих захватил типографию газеты «Копейка», где, преодолев сопротивление ее сотрудников, организовал выпуск ежедневной газеты «Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов», в дальнейшем известной просто как «Известия». Под логотипом современной газеты «Известия», выкупив ее, в любой день можете увидеть строчку «Газета издается с марта 1917 года». Как раз от тех событий и идет отсчет существования издания. Пример столицы и пример Петросовета подхватили советы рабочих и солдатских депутатов в других городах, зачастую попросту конфискуя типографии неугодных изданий. Неудивительно, что печатные органы многих советов стали издаваться в хороших типографиях, имели нормальный формат и весьма приличное качество. Конечно, озаботилось созданием своей печати и временное правительство. Александр Керенский всегда считал, что верную прессу необходимо держать под рукой, ведь она должна способствовать росту популярности правительства и сообщать все политические новости в правильном ракурсе. Во многом поэтому в первые месяцы после февральской революции не только во временном правительстве, но и, пожалуй, во всей России не было человека популярнее Керенского. Вождь русской демократии, герой улыбающейся революции, народный министр – так хором называли его газеты. В целом, при создании своих органов печати весной 1917 года временное правительство воспользовалось системой официальной печати свергнутой царской власти. Бывшие официальные органы самодержавия были преобразованы в издания временного правительства. Так, правительственный вестник стал вестником временного правительства, сельский вестник – народной газетой и так далее. Первый номер вестника временного правительства открывался актом об отречении государя-императора Николая II от престола государства российского. А в 55-м номере вестника от 27 апреля было опубликовано постановление временного правительства о печати, пункт 1 которого гласил: «Печать и торговля произведениями печати свободны, применение к ним административных взысканий не допускается». То есть, впервые в истории России была объявлена полная свобода печати. Временное правительство ликвидировало основной центр царской цензуры – Главный комитет по делам печати. Вместо него была введена должность комиссара по делам печати. Ему в течение суток после выхода издания типографии обязаны были предоставить 8 экземпляров для передачи их в книжную палату, в публичную библиотеку, в Академию наук, университеты и так далее. Каждый желающий выпускать новое издание мог просто прийти и предоставить комиссару заявление в 2 экземплярах. И никаких запрещений, закрытий, приостановлений. Единственное, что за нарушение какого-либо пункта данного постановления предусматривался штраф до 300 рублей или арест до 3 месяцев. С первых дней новой власти, а точнее двоевластия, были запрещены лишь те издания, которые в два лагеря не укладывались, например, черносотенные газеты «Русское знамя», «Колокол» и «Земщина». Поэтому впервые в истории российской журналистики начался период небывалой, практически полной свободы слова. Это был бурный расцвет печати, потому что вся страна была политизирована, практически все слои населения, если не включались в события напрямую, то желали, по крайней мере, быть в курсе их развития. Не случайно в 1917 году в России насчитывалось более 4800 наименований периодики, и это при том, что идет война, есть трудности с бумагой, с типографскими услугами, и все время растут цены на все. Но Россия в этот период управлялась как свободная страна, пожалуй, самая свободная страна в мире, где были возможны и открытая борьба партий, и свободные соглашения между ними, в том числе и посредством печатного слова. Главная причина такой свободы в том, что ни одна из партий или группировок, включая Временное правительство и Петросовет, в то время не могла достичь решающего перевеса, получить определяющее влияние на массы. Так что явление это было исключительное и продолжительным быть не могло. Но в дальнейшем главной тенденцией стало постоянное и неуклонное падение популярности и влияния Временного правительства, причинами которого были верность курсу на продолжение войны с Германией и неспособность или нежелание решить наиболее острые и насущные проблемы, стоявшие перед страной. Так, в самом болезненном, земельном вопросе Временное правительство не решалось предпринимать ничего конкретного до созыва учредительного собрания. И все это лишало правительства поддержки среди рабочих, крестьян и солдат в армии и в тылу. Недовольство масс играло на руку самым радикальным общественным силам – большевикам. В апреле вернулся из эмиграции Ленин. Он опасался, не арестуют ли его прямо на вокзале, а вместо этого его ждут толпы рабочих и торжественный митинг, организованный Петроградским советом. И Ленин произносит, стоя на броневике, знаменитую речь. Ее основными пунктами были: никакой поддержки временному правительству, вся власть советом. Война, которую продолжает временное правительство, остается грабительской и империалистической, следовательно, и ей никакой поддержки. Февральская революция – лишь первый этап настоящей революции, и настала пора переходить ко второму, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства. Потом, после обработки, эта неоднократно повторенная речь Ленина становится апрельскими тезисами, наиболее полно изложенными в его статье «О задачах пролетариата в данной революции». Опубликована она была в «Правде» 7 апреля. Ежедневная газета «Правда», закрытая цензурой в 1914 году перед самым началом войны, была возрождена вместе с другими большевистскими изданиями в марте 1917 года. А статью Ленина растиражировали потом и другие местные органы большевиков. «Социал-демократ» в Москве, «Голос социал-демократа» в Киеве, «Пролетарий» в Харькове, «Кавказский рабочий» в Тифлисе и другие. Это была общепринятая практика, когда местные большевистские издания перепечатывали программные статьи из «Правды». Таким способом обеспечивалось единство взглядов и настроение пролетарских масс по всей стране. В это время между буржуазными и социалистическими газетами не стихали постоянные полемические столкновения. Но в критике большевиков и их «Правды» объединялись «Единый фронт» и буржуазная кадетская пресса, и эсеры с меньшевиками. Многие газеты отчаянно воевали против «Правды» и Ленина, возглавлявшего ее. От достаточно консервативной газеты «Русская воля», основанной последним царским министром внутренних дел Протопоповым, и главного издания партии кадетов газеты «Речь», до эсеровских и меньшевистских изданий, которые обвиняли политическую программу большевиков в бесплодии и стремлении к разрушению, указывали на преждевременность и вообще на невозможность пролетарской революции в стране, где пролетариат не составляет большинства населения. Особую позицию занимала в это время газета «Новая жизнь». Она была основана в апреле 1917 года в Петрограде Максимом Горьким, который был и редактором, и автором. Благодаря Горькому эта газета имела собственный независимый взгляд, характер и, конечно, огромный авторитет. Именно в ней Горький публиковал с апреля 1917 года знаменитый цикл статей под рубрикой «Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре». Это 57 статей, выходивших на протяжении 14 месяцев, своеобразная летопись революции, в которой Горький заглядывал на оборотную сторону событий и предупреждал об опасности утраты русской культуры. Но и «Новая жизнь» тоже писала, что Ленин с Троцким заняли совсем сумасшедшую позицию и разнуздывают все стихийные движения. Вообще, в первой половине 1917 года публицистика, в эти дни полной свободы печати, была чрезвычайно разнообразной, но при этом часто резкой, грубой и действительно разнузданной. Горький в возмущении писал про тогдашние газеты, что они клевещут, возятся в пошлейшей грязи, ревут и скрежещут зубами. Как только не изображали большевиков и их вождя, какими только эпитетами не награждали – утописты, фанатики, бандиты. Писали, что Ленин немецкий шпион, что «Правда» выпускается на германские деньги. Но справедливости ради надо сказать, что сторонники Ленина в долгу тоже не оставались. Фактически Ленин, его газета «Правда» и отнюдь немногочисленные тогда большевистские издания противостояли объединенному фронту всех других политических партий и их печатей. И при всем этом итоговая победа осталась именно за большевиками и их печатью, самой малочисленной и постоянно преследуемой. Ведь именно большевики в своих лозунгах обещали скорое и радикальное решение всех проблем и вопросов, вызвавших революцию. Землю крестьянам и крестьяне за них. Конец войне, не желающая воевать армия на их стороне. А рабочие так всегда были главным контингентом большевизма. Партия большевиков росла стремительно. В апреле 1917 года большевиков всего 40 тысяч, а летом уже 400 тысяч. Газета «Новая жизнь», отнюдь недружелюбно настроенная к Ленину и его сторонникам, писала тогда про полное торжество большевизма среди петроградского пролетариата и гарнизона. Большевикам удавалось выводить на демонстрации сотни тысяч человек. Большевиков поддерживали многие воинские части, ни в какую не желавшие отправляться на фронт. Так что эти демонстрации были отнюдь не безоружные. Большевики готовили вооруженные столкновения, и в случае, если Временное правительство не проявило бы решительности, не дало бы достаточного отпора, то уже в июле планировали свергнуть его, установив обещанную Лениным диктатуру пролетариата. В конце концов, Временное правительство решительность все-таки проявило. Пошло на крайние меры в борьбе с влиянием большевиков и попыталось искоренить сам источник влияния. 4 июля 1917 года закончился мирный период между двумя революциями. Демонстрантов, несущих лозунги «Долой войну» и «Долой министров-капиталистов» на улицах Петрограда встретили огнем верные Временному правительству части – офицеры, юнкера, казаки. Демонстранты отвечали из винтовок и даже пулеметов, но в конце концов были разогнаны. А 5 июля завершился короткий праздник полной свободы печати. По приказу Керенского войсками была разгромлена типография «Правды» и ее редакция. На следующий день та же участь постигла редакцию «Солдатской правды». Казачьи разъезды и патрули юнкеров преследовали распространителей этих газет. Но остальная печать, между прочим, нисколько не осудила действия Временного правительства, даже одобрила принятие решительных мер против экстремистской пропаганды. Такие разные газеты, как «Биржевые ведомости», «Русская воля», «Дело народа», «Новое время» дружно утверждали, что призывы большевиков есть уголовно наказуемое деяние и требовали полного уничтожения их пропаганды. 7 июля был отдан приказ об аресте вождей большевистской партии Ленина и Зиновьева по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Те скрылись из Петрограда. Керенский, теперь уже министр-председатель Временного правительства, чтобы сохранить порядок в столице, попытался ограничить свободу печати, возродил предварительную военную цензуру. В вестнике Временного правительства были опубликованы временные правила о специальной военной цензуре. По ним все периодические издания следовало предоставлять военно-цензурные комиссии за неподчинение, заключение в тюрьму на срок до года, 4 месяцев, арест издания на срок до 3 месяцев и денежное взыскание в размере до 10 тысяч рублей. В соответствии с этими новыми правилами Керенский запретил большевистские газеты «Пролетарий», «Звезда», «Рабочий». В этот список попала также и «Новая жизнь Горького», которая большевистской отнюдь не была, но отличалась крайней независимостью взглядов. Правда, газета тут же восстановила свой выход под другим названием «Свободная жизнь». Этим же приемом постоянно пользовались и большевики, возрождавшие свои запрещенные издания под новыми именами. Дальше, с конца лета 17 года, происходило только усиление роли и радикализации Петроградского совета, который стал намного мощнее и влиятельнее временного правительства, и которому это правительство стало уже, в общем-то, и не нужно. К тому времени у большевиков уже было большинство голосов в Петроградском и Московском советах. Официальные органы этих советов, «Известия», были в их руках. Из рабочих и дезертиров формировались отряды Красной гвардии. Полным ходом готовилось вооруженное восстание, для чего был создан военно-революционный комитет, во главе которого встал Лев Троцкий, блестящий организатор и оратор. Правда, из-за преследований была переименована и называлась «Рабочий путь», а ее тираж накануне Октябрьского переворота достигал цифры в 200 тысяч экземпляров. Газета уже открыто пропагандировала идею вооруженного восстания, постоянно к нему призывая. Всего у большевиков было уже около 80 изданий, и практически все они, направляемые и вдохновляемые Лениным, даже в его отсутствие в Петрограде, били в одно – восстание рабочих и солдат против Временного правительства. И это скорое вооруженное выступление большевиков ни для кого уже не было секретом. А если у кого и возникали сомнения, то Каменев и Зиновьев, одни из лидеров большевистской партии, 18 октября их развеяли. В газете Горького «Новая жизнь» они, нарушая все принципы партийной конспирации, во всеуслышании объявили, что Ленин готовит в ближайшие дни вооруженный переворот, но что они считают его авантюрой и отказываются в нем участвовать. Временное правительство вновь попыталось разгромить редакцию и типографию центрального печатного органа большевиков. Керенский отправил туда даже броневики. Но редакции и типографии охранялись, очередные номера «Рабочего пути» вышли в свет. И в них опять содержался призыв к свержению буржуазного правительства и установлению власти советов. Горький в своей газете «Новая жизнь» писал фактически накануне событий. «На улицу выползет неорганизованная толпа, плохо понимающая, чего она хочет, и прикрываясь ею, авантюристы, воры, профессиональные убийцы начнут творить историю русской революции». Но случившееся 25 октября вообще-то было мало похоже на настоящий вооруженный переворот. Ни баррикад, ни уличных боев. Город живет привычной жизнью. Работают рестораны и кинотеатры. В Мариинском поет Федор Шаляпин. Лишь по городу двигались туда-сюда, тихо и, в общем, мирно занимая важные стратегические объекты, небольшие группы вооруженных людей с красными повязками на рукавах. Не было и вооруженного штурма Зимнего дворца, где собралось в последний раз временное правительство. Его просто некому было защищать, настолько оно было непопулярно. Большевики в октябре 1917 года стали во главе действительно широких слоев пролетариата и солдат, недовольных политикой временного правительства. Они воспользовались объективными предпосылками, вызвавшими возмущение, и на этой волне, оседлав ее, пришли к власти. Они сумели на короткий отрезок времени стать выразителями настроений масс, по крайней мере, большей их части, и таким путем добились, чего хотели. Они взяли власть и принялись строить однопартийное государство, диктатуру пролетариата, где журналистика тоже должна быть однопартийной, что неминуемо должно было привести к закрытию не только буржуазной, но и вообще всякой оппозиционной прессы. И привело. 25 октября 1917 года можно считать днем начала использования радиовещания как средства массовой информации в России. В этот день по радиотелеграфу радиостанции крейсера «Аврора», участвовавшего в перевороте, было передано обращение Ленина к гражданам России. На следующий день, 26 октября, 26 большевистских газет перепечатали это обращение. В нем говорилось: «Временное правительство низложено и обеспечено создание советского правительства». Советское правительство – это Совет народных комиссаров, сокращенно СНК или Совнарком, во главе с Лениным. 26 же октября – речь, утро России, день, воля народа и многие другие небольшевистские издания написали, что совершилось преступление, что большевистская авантюра обречена на провал, призывали не признавать власти насильников и совместными усилиями положить конец царствованию Ленина. Троцкий писал потом в своих воспоминаниях: «Буржуазные, эсеровские и меньшевистские газеты представляли собой с первых дней переворота довольно согласный хор волков, шакалов и бешеных собак. Неужели мы не обуздаем эту сволочь?» – спрашивал при всякой оказии Владимир Ильич. «Ну какая же это, прости господи, диктатура?» И уже 26 октября Петроградские и Московские военно-революционные комитеты постановили закрыть крупнейшие газеты страны – «Русское слово», «Речь», «Утро России», «День», «Биржевые ведомости», «Русская воля», «Новое время», «Вечернее время» – все около 20 наименований периодики, известной всей читающей России. Они, однако, тут же возобновились под другими названиями. Это был старый испытанный прием русской журналистики в борьбе с запретами и закрытиями. Тогда Совет народных комиссаров, новая исполнительная власть, принял знаменитый декрет о печати, который был опубликован в «Правде» и других газетах 28 октября. Текст декрета, больше похожий на пропагандистское воззвание, чем на законодательный акт, содержал всего три общих положения с достаточно размытыми формулировками, допускающими их самое широкое толкование и применение. Первое. Закрытию подлежат лишь органы прессы, призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению рабочему и крестьянскому правительству, сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов, призывающие к деяниям явно преступного, то есть уголовно наказуемого характера. Второе. Запрещение органов прессы, временные или постоянные, проводится лишь по постановлению Совета народных комиссаров. Третье. Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни. Итак, при наступлении нормальных условий общественной жизни. Судя по всему, эти нормальные условия так и не наступили за все время советской власти. По крайней мере, декрет о печати никто и никогда официально не отменял. В общем, Ленина, подписавшего этот декрет, понять можно. Ведь печатный станок – это тоже оружие, и очень мощное. Любой диктатор начинает контроль над печатью именно с подавления оппозиционной прессы. Декрет, конечно, вызвал бурю протеста, даже со стороны всех социалистических изданий, не говоря уже о либерально-буржуазных. Евгений Замятин, будущий известный писатель, звезда которого как публициста как раз восходила в эти дни, поместил в газете «Дело народа» статью «Они правы», где писал: «Свободное слово страшнее пулеметов. ночная нечисть права, что боится петушиного крика, а не правы, что боятся свободного слова. Самым громким выступлением был шаг со стороны Союза русских писателей, который в ноябре издал удивительную, однодневную газету «Протест». Она состояла из небольших острых публикаций известнейших публицистов, писателей, философов, политиков Владимира Короленко, Веры Засулич, Петерима Сорокина, Зинаиды Гиппиус, Дмитрия Мережковского, многих других. Выпуск этой одноразовой газеты был точно рассчитан. Не закрыть ее, не обкорнать уже невозможно. А разошлась она в момент, и большевистским комиссарам не удалось это распространение остановить. Против декрета о печати выступили даже некоторые большевики, но Ленин мощно подавил оппозицию внутри партии. По его мнению, свобода печати буржуазного общества состоит в свободе богатых систематически, неуклонно, ежедневно, в миллионах экземпляров обманывать, развращать, одурачивать эксплуатируемые и угнетенные массы народа. Свобода буржуазного писателя есть лишь замаскированная зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания. Вот так понимал свободу слова Ленин и бился против такой свободы слова отчаянно. И наступление на прессу продолжилось. Для подавления оппозиции нарком просвещения Луначарский подготовил, а Ленин подписал вдобавок к декрету о печати еще и декрет о введении государственной монополии на объявление, лишив тем самым либеральные буржуазные газеты огромных доходов и главного источника существования. Теперь рекламные объявления могли печататься только в советских органах печати. За напечатание платных объявлений частные издания, лишенные этого права, подвергались закрытию. Частным издателям, нарушившим монополию, грозило наказание – до 3 лет с конфискацией всего имущества. Все конторы экспедиции по приему и сдаче рекламных объявлений, столь распространенные и процветающие до 1917 года, конфисковывались государством с уплатой, в случае нужды, их владельцам временного государственного пособия. Этот действенный метод борьбы с буржуазной печатью вообще был позаимствован большевиками из арсенала царской цензуры. Далее, еще один прием большевиков. У оппозиционных изданий просто-напросто конфисковались, или, как тогда говорили, обобществлялись все их материально-технические ресурсы, то есть полиграфические и бумажные предприятия, вся типография и вся бумага. Приходили красногвардейцы и все опечатывали. Это называлось «борьба против самодержавных фабрикантов общественного мнения за пользование техническими средствами». В декабре 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, знаменитая ЧК. Подчинялась она лично Ленину, как председателю Совнаркома. Во главе ее Феликс Дзержинский, человек жестокий, беспощадный, психически неравновешенный, который сразу провозгласил главную цель своего учреждения – революционную расправу над деятелями контрреволюции. И в число контрреволюционеров автоматически попадали журналисты, издатели, которые протестовали против декрета о печати. Всего за период с октября 17 по август 18 на основании декрета о печати большевики закрыли по всей стране свыше 450 изданий, самых различных по политической направленности, одинаково обвинив их в контрреволюционности и враждебности трудовому народу. Не трогали большевики сначала эсеровские, меньшевистские и анархистские издания, поскольку представители этих партий еще некоторое время входили в правительство. Совнарком. Но по мере того, как советская власть все дальше становилась однопартийной, дошла очередь и до прессы социалистических партий. В числе прочих были закрыты газета Горького «Новая жизнь» и журнал Короленко «Русское богатство». Большевикам уже не нужны были эти бывшие авторитеты и кумиры. Те не отвергали революции, но Горький и Короленко, два авторитетнейших публициста и писателя, воплощавшие совесть страны и эпохи, были против террора, насилия, диктатуры, а эта позиция идеологии большевизма уже воспринималась в штыки. При этом то, что одними запретительными и репрессивными мерами власть никогда не удержишь, Ленин прекрасно понимал. Надо отдать ему должное. Надо было привлекать новых сторонников, обеспечивать формирование выгодного общественного мнения, пропагандировать противовес оппозиционным идеям свои идеи. Было чрезвычайно важно путем массовой агитации и пропаганды внушить миллионам людей веру в правильность выбранного курса, объяснить населению преимущества нового строя, добиться доверия народа к новой власти. И большевики принялись строить свою, новую систему печати, теоретическую концепцию которой уже давно разработал и подготовил Ленин. Но это уже тема для совсем другой лекции.